Служение «Слово истины» представляет проповедь пастора Андрея Вовк по Евангелию от Марка. Отношение к разводу.
Евангелие от Марка, 10 глава, стихи с 1 по 12. Разговор здесь заходит о разводе. О разводе и повторном браке. Лично для меня тема не очень актуальная. Когда я это изучал, как-то не очень так вот мое сердце это затрагивает. И я беспокоился о том, может быть, некоторые из вас скажут, ну, я ни с кем не развожусь, мне это как-то не беспокоит, меня эта тема. И, может быть, вы не будете бодрствовать во время изучения этого отрывка и потеряете свое внимание. Но Господь как-то вот на этой неделе так меня мотивировал, мои чувства, мой интерес к этой теме. Мне сообщили о том, что двое молодых христиан, которых я знаю, они приезжали в нашу церковь, они живут в другом городе, они вступили в брак 8 месяцев назад с таким большим трудом. Невеста приезжала и жаловалась, что жених очень долго с ней дружит, и никак он ее замуж не берет. И это ее беспокоило очень сильно. И мы молились с ней тут внизу, и с сестрами еще, и она плакала, и говорила, что же делать. Я говорю, ну, что-то надо делать, надо как-то, наверное, вопрос поставить ребром перед женихом и сказать, ну, давай уже или поженимся, или пока отложим этот вопрос. Ну, нельзя же в подвешенном состоянии, они 3 года уже в таком состоянии находятся. Но она поставила вопрос ребром, и жених женился все-таки, превратился в мужа. Вот. Молодые люди, очень красивые, здоровые, жить бы, как говорится, и радоваться жизни. Вдруг теперь, через 8 месяцев, мне сообщают, что теперь эта девушка не хочет с ним жить. Это 3 года. Она замуж хотела больше, чем она в браке прожила. 3 года хотела замуж, и 8 месяцев – это все, ее терпение закончилось. И она говорит, мне не нравится все это, вся эта жизнь, но я не хочу служить сильно. Он жалуется, что она готовить ему не хочет, так как он это ожидает. Конечно, что он еще под этим словом понимает, понятие растяжимое. И сегодня этот брак в кризисной ситуации, мне спрашивают, что делать. Ну пусть идет, умоляет ее, просит ее, чтобы она примирилась с ним. А если она не захочет готовить, ну пусть не готовит, пусть он научится готовить. Но что-то надо делать, чтобы брак сохранился. Если жена не готовит, это, конечно, плохо, неэкономно, но это недостаточное основание для развода. Вы вообще в курсе, нет? Это недостаточное основание для развода. Но она, конечно, хочет, чтобы он больше с ней гулял, прогулки, вот такая веселая, легкая жизнь, которая у них была до брака, а теперь прогулок меньше. Это люди еще не обременены детьми, эти люди еще не обременены болезнями. Вот. Ну и также, наверное, еще жизненным опытом не научены. Я вообще этих людей не очень-то долго знал, но как-то вот небольшой контакт у меня с ними был, и запомнил их, и как-то стал сопереживать им. Это все мои чувства захватило, я молился. Вот этот случай, он мотивировал меня по-другому посмотреть на исследуемый сегодня отрывок. Давайте прочитаем Евангелие от Марка, 10 глава, стихи с 1 по 12. «Отправившись оттуда, приходит в пределы иудейские за иорданской стороною. Опять собирается к нему народ, и по обычаю своему он опять учил их. Подошли фарисеи и спросили, искушая его, позволительно ли разводиться мужу с женою?» Вопрос поставлен очень интересно. И вообще это зловещий вопрос. Это вопрос, в котором много зла. Это вопрос, который должен убить Иисуса, потому что все находится на территории подконтрольной Ироду Антипе. А Ирод Антипа развелся с женой незаконно, женился на родственнице, Иоанн Креститель его обличил, и Ирод Иоанна убил. И фарисеи пытаются в эту же ловушку поймать Иисуса. Сейчас он скажет, что непозволительно, принародно, вызовет гнев Ирода, и их религиозного конкурента убьют. Так что это вопрос не просто душепопечения, практического богословия. В этом вопросе много яда для того, чтобы поймать Иисуса в ловушку, вызвать гнев Ирода. Как же ответит наш Господь на этот коварный вопрос? Он сказал им в ответ, что заповедал вам Моисей? Интересный, да, ответ? Он их к Моисею направляет. Они сказали, Моисей позволил писать развозное письмо и разводиться. Иисус сказал им в ответ: «По жестокосердию вашему Он написал вам сию заповедь. В начале же создания Бог мужчину и женщину сотворил их. Поэтому оставит человек отца своего и мать и прилепится к жене своей, и будут двое одной плотью. Так что они уже не двое, но одна плоть. И так, что Бог сочетал, того человек да не разлучает». В доме ученики его опять спросили его о том же. Он же сказал им: «Кто разведется с женой своей и женится на другой, тот прелюбодействует от нее. Если жена разведется с мужем своим и выйдет за другого, прелюбодействует». Вот такой отрывок нам предстоит сегодня разобрать. Я хочу обратить ваше внимание на то, что брак – это институт, установленный Богом, и это один из важнейших институтов, установленный Богом для людей. Этот институт так важен, потому что, во-первых, брак – это лучшие отношения, которые могут иметь люди на земле. Лучшие отношения между мужчиной и женщиной, которые могут быть на земле. Обратите внимание, взаимоотношения первых людей сразу начались с брака. Ну, Адам немножечко побыл холостяком, и то возопил, и, видимо, Господь услышал, что нехорошо ему быть одному. А Ева, она только появилась, сразу замуж. То есть она ни девочкой не была, ни девушкой не была, ни невестой не была. Ее на свидание не водили, ей подарки не дарили, ее руки не просили. Ее сразу сотворили и замуж отдали. Кстати, у Адама не было тещи. Я ничего не сказал, ни положительно, ни отрицательно, просто сказал, что тещи не было. Как вы реагируете, что вы вкладываете в это, я не знаю. Итак, Адам появился, немножко пожил, затосковал. Бог дал ему жену, чтобы ему было кому служить. И Ева только появилась на свет, сразу замуж вышла за Адама. Может быть, вы скажете: ну, как бы обделил, наверное, Творец немножко Еву. Многие жены говорят: вот невестой было лучше, было больше романтики, было как-то все веселей. С женой тоже хорошо, но это я так, с состраданием говорю. Но невестой было лучше. Ну, сестры так говорят порой. Братья иногда говорят: женихом было как-то тоже все это легче, проще. Пожалуйста, не подумайте, будто Бог обделил Адама и Еву тем, что сразу их отношения начал с брака. Бог начал их отношения с самого лучшего. То есть, видимо, в его замысле брачный союз является лучшей формой взаимоотношений для первых людей, для Адама и Евы. Институт брака важен, во-первых, потому что это лучшая форма взаимоотношений для первых людей. Во-вторых, институт брака важен, потому что он отражает взаимоотношения между Богом и Его народом. Бог прежде основания мира запланировал избрать к спасению определенных людей. Он прежде основания мира запланировал, что Израиль будет Его особым народом. Прежде основания мира Он запланировал спасение каждого из вас. Он запланировал, что у людей будут отношения с Ним. И вот для того, чтобы проиллюстрировать эти отношения, для того, чтобы эти отношения подчеркнуть, Бог создал людей двухполыми и связал их узами брака. Это не было так, что Бог решил объяснить свои отношения людям, посмотрел направо, налево и сказал: ну с чем же я сравню мой союз с моим народом? Ну сравню-ка я их с отношениями жениха, невесты, мужа и жены. Это не было так. Бог изначально, когда творил мужчину и женщину, и устанавливал институт брака, он делал это с определенной целью – проиллюстрировать свои отношения со своими детьми. Христос назван женихом, церковь – невестою. Бог в Ветхом Завете называет Израиль женою, неверною женою, себя сравнивает с мужем. Бог специально создал людей двухполыми, способными к брачным союзам, чтобы проиллюстрировать свои отношения с Израилем, с церковью, всеми искупленными вообще. Вот насколько важен брак. Что же будет делать дьявол, когда он смотрит на Божий замысел? Что будет делать дьявол? Дьявол будет разрушать. Дьявол будет не смиряться с таким замыслом Бога. Дьявол смотрит и видит, что отношения между мужчиной и женщиной, установленные Богом, они так важны, и Бог их так ценит и ставит так высоко. Это надо разрушать. Это надо разрушать. И дьявол действует активно для того, чтобы уничтожить институт брака вообще и уничтожить существующие семьи. Он работает, чтобы ваша семья разрушилась. Он активно трудится, чтобы привести вас к разводу. Феминистки, гомосексуалисты открыто противятся Божьему замыслу о браке. Они говорят, что институт семьи устарел, его необходимо отменить. Они усыновляют детей. Они усыновляют детей и требуют, чтобы к ним относились как к семье, чтобы государство относилось к ним как к семье, чтобы у них был статус семьи, правовой статус семьи в обществе. Во многих странах мира процент развода практически равен проценту зарегистрированных браков. Согласно информации, размещенной на сайте Федеральной службы государственной статистики Российской Федерации, в первом квартале 2010 года в России было зарегистрировано 185 959 браков. И при этом 153 405 разводов. Ну, по сути, на 185-186 тысяч браков 153 тысячи разводов. Цифры ошеломляющие. Это в стране, которая называет себя христианской, которая покаялась от неверия, атеизма и обратилась к Богу. Результаты социологических опросов свидетельствуют, что инициаторами разводов чаще всего выступают женщины. Мужчины тоже выступают, но женщины чаще. Среди основных причин, побудивших женщин подать на развод, были названы следующие. На первом месте несходство характеров, разные взгляды, 33,4%. Это очень сильная причина. А как вы хотите? Вы хотите выйти замуж, чтобы у вас с мужем сошлись характеры, чтобы он любил ходить по магазинам, покупать вам вещи, чтобы он не любил футбол, чтобы он интересовался вышиванием? Тогда вы думаете, что ваши характеры сошлись? Как вы вообще это себе представляете? Мужчины и женщины, у них разные характеры, безусловно. И нужно смиряться, и нужно угождать друг другу. Или, может быть, мужчины думают, что женщина станет автолюбителем. И мы рассказываем женам все детали про автомобили, и они в лучшем случае ждут, когда мы закончим. Да, несходство характеров. Необходимо действительно угождать друг другу, подстраиваться. Но люди не хотят, они просто разводятся. Пьянство и алкоголизм и употребление психотропных веществ 13,5% из-за этого разводятся. 8% женщин подает на разводы из-за измены и 7% наличие другой семьи. Мы были с одним из пасторей нашей церкви несколько недель назад в больнице возле морга. И пастору удалось в моем присутствии засвидетельствовать одной женщине. Женщина подходила, она была очень растеряна, она была вся заплакана. Это такое место не очень приятное, там запах такой, который напоминает о греховности этого мира. И она была ошеломлена, она что-то поинтересовалась, что ей теперь делать, если ее муж умер, куда идти. Ей объяснили немножко, и пастор засвидетельствовал ей о Христе, рассказал ей Евангелие. Она расположилась, рассказала свою историю. Она говорит о том, что ее муж покончил жизнь самоубийством. И теперь она собирается его хоронить, собирает документы для погребения. И не знает, какие документы, она вот полностью растеряна. Но к этой проблеме добавилась еще одна проблема. Выяснилось, что у мужа была еще одна семья, и та семья тоже пытается его похоронить. И теперь между ее семьей и той семьей, а они не знали о существовании друг друга, есть напряжение, конфронтация, конфликт, есть ненависть, есть вражда. Также 6,5% женщин отметили, что подают на развод из-за безответственного отношения мужа к семье и неготовности к семейной жизни. Ну, безответственное отношение, это, я понимаю, мечта мужчины. Там из нескольких элементов состоит ужин, диван, газета, телевизор. Вот это то, о чем они мечтают. Женщины, конечно, недовольны этим. Они хотят больше инициативы, чтобы мужья проявляли. А мужья просто устали от всех хлопот, и они не хотят суетиться, пытаются довольствоваться тем, что есть. И здесь возникает напряжение. Вот такая печальная статистика. Но что еще я хочу сказать в качестве вступления? Среди относящих себя к христианству процент разводов также неизменно растет. В последнее время православная церковь расширила перечень причин для развода. Помимо прелюбодеяния в Русской Православной Церкви развод разрешается по следующим причинам. Послушайте. Первое. Отпадение супруга или супруги от православия. То есть, если человек ушел от православия, с ним можно разводиться. Следующее. Неспособность к брачному сожитию, наступившая до брака. Следующее. Заболевание СПИДом, проказой или сифилисом. Следующее. Хронический алкоголизм или наркомания. Следующее. Совершение аборта при несогласии мужа. Немножко странная такая статья, я думаю, а при согласии тогда можно или как? Неизлечимая тяжкая душевная болезнь. Следующее. Длительное безвестное отсутствие. И последнее. Злонамеренное оставление одного супруга другим. Чем становится больше возможностей для развода, тем, соответственно, и процент развода возрастает. Евангельские церкви также все более и более терпимо относятся к разводу. К разведенным без библейского основания порой не только не применяется церковная дисциплина, но им позволяют нести ответственное служение. У нас в России руководитель одной семинарии, известный человек, печатался во всех журналах, просто развелся с женой, и там не было библейского основания даже, как говорят братья, и после этого он стал продолжать нести служение только за границей. Есть звезды мировой величины, как говорится, христианские звезды, в кавычках слово «звезды» подчеркнуть, выделить, немножко улыбнуться. Совершают развод и продолжают нести служение. Вы знаете, известный проповедник Чарльз Стэнли, его проповеди по Первому каналу транслировали, его книги такие есть, неплохие, утешающие у него материалы. Есть странные вещи, оспаривающие господство Христа, но я сейчас не хочу говорить о его теологии, хочу сказать только о жизни. Он развелся со своей женой и продолжает нести служение. Музыканты многие известные христианские разводятся. И все это действует негативно на церковь. Количество разводов даже среди евангельских верующих весьма большое. У меня был один знакомый миссионер, он рассказывал о церкви в Америке, в которую ходит его мама, и он показал мне фотографию и говорит, это новый мамин друг. Ну, людям за 60. Новый мамин друг. Я говорю, хорошо. Потом у них свадьба, друг становится мужем. Я говорю, а куда она дела старого папу? Тот, который не друг, тот, который папа. Они с ним развелись. А почему они развелись? Ну, он мало разговаривал, не интересовался ее внутренним миром. Был такой неинтересный человек. Я говорю, ну, если эту такую статью нам сегодня допустить в церкви развод, то все, наверное, поразводятся. Но 80% это точно. Так что это недостаточное основание. И он говорит удивительные вещи для меня. Он говорит, вот хор в церкви, хористы, и почти все они уже поменялись партнерами. Вот. Ну, как это происходит? Ну, скажем, тенору понравилась какая-то певица там из другого, может быть, музыкального там порядка. Я не очень-то в них разбираюсь, но теноры, кажется, точно есть. И он просто делает ей предложение, он с той разводится с женой, со старой, делает ей предложение, вот. Но он разводится, потом он должен покаяться, он покаялся, Бог прощает все грехи и женится на другой женщине, но та тоже разводится с мужем, но потом эти тоже куда-то там определяются, или друг с другом сходятся, ну, как говорится, выбор есть в церкви, большие. И вот практически все уже поменялись партнерами, у них у всех новые браки, и, может быть, они и дальше будут еще меняться, потому что еще же жизнь продолжается, и это не конец. Что происходит сегодня, друзья? В нашем обществе развод становится нормой. Мы живем в мире, где семьи и семейные ценности уходят в прошлое, где даже относящие себя к последователям Христа изобретают все новые и новые основания для развода. Естественно, возникает вопрос, как не запутаться среди многочисленных взглядов, как последователи Господа должен относиться к разводу? Ответ на эти вопросы вы получите, внимательно рассмотрев различные взгляды на развод, известные в дни Христа, они изложены, они здесь представлены в нашем отрывке. Прежде всего, обратим внимание на отношение к разводу фарисеев. Отношение фарисеев, стих 1-2. «Отправившись оттуда, приходит в пределы Иудейские за Иорданскую стороною, опять собирается к нему народ, и по обычаю своему он опять учил их. «И подошли фарисеи и спросили, искушая его, позволительно ли разводиться мужу с женою». Нам следует помнить, что Господь идет из Галилеи в Иерусалим. Это его последнее путешествие в Иерусалим. Он идет в Иерусалим для того, чтобы принять мученическую смерть, искупительную смерть. И это долгий путь. Он не пытается его за несколько дней совершить. Это путь, который занимает несколько месяцев. И вот в этом пути Иисус достигает Пиреи, территории, расположенной на восточной стороне Иордана. И Господь оказывается опять в окружении народа, нуждающегося в наставлениях. Среди слушающих Иисуса оказались и фарисеи, и, желая дискредитировать нашего Господа, они задают очень коварный, как я уже сказал, зловещий вопрос, позволительно ли разводиться мужу с женою. Вопрос был опасный во всех отношениях. Во-первых, этот вопрос мог просто дискредитировать Христа как человека непоследовательно в своем учении. И во-вторых, этот вопрос должен был вызвать гнев Ирода Антипы, который управлял той территорией и мог привести к аресту Иисуса и к его последовавшей смерти. Если бы Господь сказал «позволительно разводиться», тогда бы он противоречил своим словам, своему учению, изложенному ранее, Матфея 5:31. «А я говорю вам, что кто разведется с женой своей, кроме вины любодеяния, тот подает ей повод прелюбодействовать, и кто женится на разведенной, тот прелюбодействует». Итак, Иисус не может сказать «да, позволительно». Если он скажет «да», он будет выглядеть как непоследовательный человек. Хорошо, может ли он сказать «нет, непозволительно»? Если он скажет «непозволительно», то это дойдет до Ирода, это будет выглядеть как обличение Ирода в его незаконном браке с племянницей. Следовательно, развод незаконный, брак незаконный, а Ирод и его жена – относилась к этому очень ревностно. Они уже убили Иоанна Крестителя. И, возможно, фарисеи ожидали, что Иисуса постигнет та же самая участь. Очень хитрый, коварный вопрос. Вопрос, на который, как бы Иисус ни ответил, любой ответ должен был помочь им расправиться со своим религиозным конкурентом. Сами фарисеи считали, что муж имеет право развестись с женой. Практически по любой причине. Интересно, сами фарисеи постоянно разводились. Это вообще не удивляет ли вас? Они законники, у них эти кисточки, у них эти повязки, они такие строгие, строго так исполняют все эти свои заповеди, но они очень часто разводились. Это такая связь законничества и аморальности. Очень страшное сочетание. Кстати, многие законники – крайне развращенные люди. Они могут ратовать за какие-то внешние второстепенные вещи и в то же самое время жить в аморальности, в блуде, в страшном греховном состоянии. И такими были фарисеи. Они ратовали, они готовы были убить Иисуса за то, что Он по субботам исцеляет, за то, что Он зерно руками растирает по субботам. Они были готовы убить Его за каждую мелочь, а сами постоянно разводились с женами и вступали в новые и новые браки. Удивительное сочетание законничества и аморальности. Итак, фарисеи считали, что разводиться можно. В Израиле на тот момент существовало две ключевые богословские школы. Вы уже слышали об этом, я думаю. Школа раввина Шамаи, она утверждала, что развод недопустим, кроме случая аморального поведения жены. Это школа, которая говорила, что развод недопустим. И у этой школы почти не было сторонников. Фарисеи не поддерживали эту школу, и народ в большинстве своем не поддерживал мнение этой школы. Вторая школа раввина Гиллеля доминировала в Израиле. Гиллель умер за 20 лет до начала публичного служения Христа. Но он был очень популярен, его взгляды распространялись, люди называли себя его последователями. И сторонники этой школы утверждали, что мужчина может развестись с женой по множеству причин. К таким причинам относилось. Испорченная пища, плохо приготовленный обед. Все, развод. Разговор с незнакомым мужчиной на улице. Если муж заметил, что жена разговаривает с незнакомым мужчиной на улице, он мог ее освободить от уз брака. Неуважительное высказывание о родственниках мужа. Вспыльчивый характер жены. Сестры, вы рады, что мы не сторонники Гиллеля? Как вы себя чувствуете? Один из раввинов пошел еще дальше. Он утверждал, что если муж встретил женщину, которая в его глазах красивее жены, этого достаточно для развода. Соответственно, развод в Израиле практиковался часто. Люди разводились, пастыри Израиля постоянно разводились, показывали пример. Люди разводились и разводились из-за каждого пустяка. Женщины жили в страхе. Женщины боялись, что их выгонят. Это сегодня, если с вами разведется муж, то жизнь ваша не закончена. Вы можете на работу устроиться и так дальше. Но в те времена у женщины не было никакого шанса работать. И для нее это означало вообще остаться без средств к существованию. Это самое страшное, что только могло быть. И они, эти бедные женщины, они уж угождали своим мужьям, только бы не оказаться быть выброшенными на улицу. А мужья все равно разводились с ними. Вот такой взгляд был у пастыря Израиля. Фарисеи смотрели на развод так, как смотрят сегодня многие религиозные лидеры. Они позволяли с легкостью разводиться. Причем фарисеи, они очень хитро действовали. Они не только говорили, что можно разводиться, но еще и апеллировали к Моисею. Они говорили, а это Моисей так заповедовал. Они говорили, Моисей разрешил разводиться. Для того, чтобы разобраться, действительно ли Моисей разрешил развод, с легкостью разводиться. Рассмотрим отношение Моисея к разводу. Рассматривая стих 3 и 5, мы поговорим об отношении Моисея. Мы уже видели отношение фарисеев. Каково же отношение Моисея к разводу? Он сказал им в ответ, что заповедовал вам Моисей? Они сказали, Моисей позволил написать разводное письмо и разводиться. Иисус сказал им в ответ, по жестокосердию вашему он написал вам сию заповедь. На вопрос фарисеев Иисус отвечает вопросом, что заповедовал вам Моисей. И, желая подкрепить свой взгляд на развод, фарисеи ссылаются на позволение Моисея, Второзаконие 24:1-4, писать разводное письмо. Через Моисея Бог, по сути, проговорил о возможности написать жене разводное письмо. Итак, фарисеи говорили, можно разводиться по всякому пустяку, и ссылались на Моисея, считали, что Моисей на их стороне. Ссылались на этот текст, где речь идет о разводном письме. Фарисеи воспринимали разводное письмо как повеление разводиться. Бог повелел разводиться и писать разводное письмо. Обычно разводное письмо было коротким и гласило «Пусть это будет тебе мое разводное письмо и отпускное свидетельство, чтобы ты могла выйти замуж за любого угодного тебе мужчину». После вручения такого письма женщина считалась свободной. Но почему во Второзаконии идет речь о разводном письме? Значит ли это, что Бог одобрил развод? Значит ли это, что Моисей повелел разводиться? Истинное значение разводного письма совсем в другом. Повеление о разводном письме преследовало цель не разрешить развод, не упростить процедуру развода, а защитить бесправное положение женщин. Как я уже сказал, в случае развода женщина была просто выброшена на улицу. Практически не было шанса устроиться на работу. Она не могла получать никаких социальных пособий, никаких пособий на детей, ничего. Единственный путь, и этим путем порой шли одинокие женщины, это стать блудницей. Они просто становились блудницами, чтобы не умереть от голода. Смотрите, что происходило. Муж выгоняет ее. Единственная возможность выжить, помимо всего перечисленного, это выйти замуж. А замуж ее не берут, потому что считают ее собственностью прежнего мужа. Итак, замуж не берут, жить не на что, либо блудница, либо голодная смерть. И вот Бог, увидев, какое зло творится на земле, через Моисея повелел давать разводное письмо не как разрешение разводиться, а проявляя сострадание к женщинам, для того, чтобы женщины, бесправные члены общества, не оказались вообще без средств к существованию. Бог сказал, ты когда разводишься, ну ты хотя бы к ней милость яви, напиши, что ты с ней развелся, чтобы она могла замуж выйти. Понимаете, о чем идет речь, да? То есть Бог просто явил милосердие к бесправному положению женщин, чтобы она до конца жизни не рассматривалась как жена, как собственность того мужа и не оказалась вообще без средств к существованию, по сути, за бортом экономической и общественной жизни общества. Итак, Бог дал повеление о разводном письме через Моисея, чтобы защитить женщин. Фарисеи решили, что это дано, чтобы увеличить права мужчин, и это дано для того, чтобы разводиться по всякому пустяку. И это была ошибка. Ну, знаете, с чем это можно сравнить? Когда изготовитель автомобиля устанавливает подушки безопасности, одобряет ли этим езду на повышенных скоростях? Одобряет ли изготовитель этим нарушение правил? Нет. Изготовитель просто знает, что люди все равно будут нарушать правила. Нарушение правил приведет к авариям. И для того, чтобы защитить водителя и пассажиров, изготовитель устанавливает подушки безопасности. Точно так же действует Бог. Бог не одобряет развод. Он просто признает, что сердца человеческие злые, греховные, и люди будут все равно разводиться. И лишь для того, чтобы защитить женщин в их бесправной ситуации, Бог повелел давать разводное письмо. Это акт милосердия, акт сострадания. Так что Моисея фарисеи зря пытались поставить на свою сторону. Они просто не понимали суть повеления о разводном письме. Моисей не был на стороне фарисеев. Бог не повелевал разводиться. Бог лишь защищал несчастных женщин. Так мы познакомились с точкой зрения на брак и развод фарисеев. Мы познакомились со взглядом Моисея. И теперь давайте познакомимся с отношением к разводу Христа. Отношение Христа, стих 6-12. «В начале же создания Бог мужчину и женщину сотворил их, посему оставит человек отца и мать, и прилепится к жене своей, и будут двое одной плотью. Так что они уже не двое, но одна плоть. И так, что Бог сочетал, того человек да не разлучает». Понятно, да, здесь изложено? А ученики, видимо, не поняли, им надо еще раз объяснить. В доме ученики опять спросили его о том же. Он сказал им, кто разведется с женой своей и женится на другой, тот прелюбодействует от нее. Если жена разведется с мужем своим и выйдет замуж за другого, прелюбодействует. Вот оно, отношение Христа к разводу. В стихе 6 и 8 Господь излагает первоначальный замысел Бога относительно брака. Он приводит цитату из книги «Бытие». Когда Бог сотворил первых людей, Адама и Еву, Он предназначил их для неразрывного союза друг с другом. Муж и жена, прилепившись друг к другу, становятся одной плотью, то есть обретают особое единство, связывающее их кровным родством с детьми, рождающимися в результате интимной близости. Бог связал первых людей. Бог задумал брак как неразрывный союз. В 9 стихе Господь утверждает, узы брака не могут быть нарушены еще и потому, что брак установлен самим Богом. И Иисус все объяснил, но вы поймите, насколько сознание учеников было промыто учением фарисеев, учением пастырей. Ведь поймите, ученики – обычные члены общества, и они все время жили с уверенностью. Не понравилась жена – выгнал, женился заново. Не понравилась жена – выгнал, женился же заново. Они так понимали, так в этом выросли, так поступали все вокруг, так благочестивые люди, в кавычках, в их понимании, поступали. Это было нормально. И вдруг Иисус говорит, разводиться нельзя, принародно. Когда Он остался с ними наедине в доме, они решили уяснить, наверное, что-то тут, или они не так поняли, или что-то он не так сказал. Но такого быть не может, чтобы вообще вот нельзя разводиться. И они опять спросили его о том же, еще раз. Все понятно, скажем, они еще раз спрашивают. Иисус им еще раз то же самое объясняет, и ученики потрясены. Матфей сообщает их реакцию. «Если такова обязанность человека к жене, то лучше не жениться». Другими словами, если нельзя развестись, написав разводное письмо, то зачем тогда нужен такой брак? Это на всю жизнь. Лучше вообще оставаться одному. Вот их реакция, вот их сознание, вот как они воспитаны, в какой культуре, в каком обществе. Они не могут принять учение Христа, запрещающее разводиться. Вообще Библия говорит, что христианин может подать на развод только в одном случае. В случае вины прелюбодеяния. Матфея 5:32. «А я говорю вам, кто разведется с женой, кроме вины любодеяния?» Только в случае супружеской неверности. Причем христианин может подать на развод в случае супружеской неверности, но не обязан. Причем он может подать только в том случае, если вторая сторона ведет прелюбодейный образ жизни и не желает покаяться. Идея о том, что только изменила жена или изменил муж, и я могу разводиться, не библейская. Если кто-то изменил из членов семьи и просит прощения, то христианин, воспринимая учение Христа о прощении, что должен сделать? Простить и жить дальше. А развод возможен лишь тогда, когда вторая половина живет в греховной связи, не хочет оставить эту связь, или устами говорит, что оставляет, но делами продолжает жить в этой связи. Когда вторая половина фактически ушла, тогда можно разводиться. Это очень важно понимать, потому что некоторые считают, если только жена один раз изменила, муж изменил, можно разводиться. Это очень опасный путь. Если человек не хочет меняться, и он недоволен своим браком, он может даже ждать, чтобы только ему жена изменила, и только муж изменил. Он может даже обстоятельства подстраивать. Он может приглашать каких-то странных сантехников домой и оставлять жену на целый день, на два дня с ними, ожидая, что, может быть, что-то произойдет. А если ничего не произойдет, то он может заподозрить, что произошло. И, может быть, это достаточно для развода. Вы понимаете, о чем я говорю, да? Христианин не должен так действовать. Я слышал даже о служителях, который пришел домой, он увидел, что его жена принимает пищу с его другом, и постель не заправлена. Он сделал вывод, что жена ему изменила, и развелся с ней. Он не просто так, он уже там планировал развестись, и он уже даже знал, на ком он женится, если вдруг жена ему изменит. Он уже был готов. Это обычно, как люди это делают. И он быстро потом все это оформил. Это неправильный путь, это греховный путь, это безумный путь, это невозможный путь. Только если вторая половина живет в аморальности, как в процессе, и не хочет оставить этот грех. Во всех других случаях христианин не может подавать на развод. Но есть еще одна ситуация. Христианин может дать развод. 1 Коринфянам 7:15. Если же неверующий хочет развестись, пусть разводится. Брат или сестра в таких случаях не связаны, к миру призвал нас Господь. Но если вторая половина требует развода, и будет усиливаться эскалация конфронтации, конфликта, если вы не позволите ей развестись, если вы не дадите развод, то тогда ради сохранения мира христианин может удовлетворить просьбу неверующей стороны. Итак, верующий разводится только в одном случае, если вторая половина живет прелюбодейную жизнь, и верующий может дать, он сам не подает на развод, а дает добро на развод, если требует неверующая сторона. Помните об этом, если не хотите уподобиться фарисеям. Укрепляйте духовное и физическое единство в вашей семье. Я хочу сказать что-то очень важное. Никогда не говорите своей второй половине. Я знаю, что некоторые говорят. Если бы я была неверующей, я бы с тобой развелась, ни одного дня бы с тобой не жила. Если бы я был неверующий, я бы с тобой развелся, я бы с тобой ни один день бы не жил. Вы понимаете, что если вы говорите, это уже грех. Более того, если вы даже думаете об этом, это уже грех. Иисус что говорит в Нагорной проповеди? Ненавидишь в сердце, значит, ты кто? Убийца. Прелюбодеяние в сердце – это что? Прелюбодеяние. Точно так же мыслить о разводе – такой же грех, как и разводиться. Поэтому даже мысль о разводе должна быть сразу же блокирована в нашем разуме, если только она приходит. Только так мы можем мыслить, говорить и жить в соответствии с повелениями нашего Господа. Прославляйте Бога верностью своей семье, живя в соответствии с учением Писания. Аминь.
Дополнительную информацию о служении Слова Истины можно найти на сайте www.slovo-istiny.com или по адресу город Ростов-на-Дону, переулок Клязьминский, 19. Да благословит вас Господь!